говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, братья и сестры. В эфире радиостанции «Радонеж», передача «Любовь и верность», передача о семье. Вот, ведет ее Валентин Лебедев, редактор журнала Ютуба «Православная беседа». Ну, потому что много лет мы писали в рубрике «Домашняя церковь о семье». Ну вот, решили теперь и говорить, уже несколько лет говорим, по вторникам в 19:00 на радиостанции «Радонеж». Многие знают нашу передачу. И, конечно, в последнее время мы говорим с учетом того, что происходит у нас сейчас по части специальной военной операции. Ну и не только самой операции-то, она же связана, как вы понимаете, с шагом Запада по введению санкций. Вот. И вот сейчас уже экономическая обстановка-то, конечно, пока макро. Вот, макро это, значит, кто не знает, не частная, ну, всеобщая, так сказать, экономическая ситуация в нашем Отечестве становится серьезнее, в смысле, трудности переживает. Ну и таким образом, что происходит? Происходит одно напряжение в отношениях между кем? Между мужем и женой. Ну, у молодых людей такого напряжения, ни женатых, ни замужних, нету. Мы сейчас будем говорить, собственно, ну, может, отчасти о тех, кто готовится вступить в брак, потому что передача наша, понятно, «Любовь и верность» о семье и о всех тех путях, которые ведут к созданию семьи и к укреплению тоже. Но мы все-таки о муже и жене. Мы, собственно, некоторые, вот кто слушает каждый раз и знает телефон радиостанции «Радонеж» и жертвует на «Радонеж», они скажут, что в прошлом эфире говорили о том, как сохранить семью, не приумножить, мы не одеты рождение, собственно, сделать ее счастливой, вспоминали Толстого, вот, да, с отцом протоиереем Михаилом Дудко говорили, но тема не была у нас полностью раскрыта, она бездонная, вот, почему о семье, потому что, ну, еще раз, при таком, она и так-то у нас не очень крепкая в Отечестве. На Западе тоже, надо сказать, там ее просто отменяют в связи с этими гендерными веяниями. Да эти веяния же воплотились в жизнь в Европе. Вот, у нас, слава богу, нет. Закон Думы даже принимает запрещающий пропаганду нетрадиционных половых отношений. Пока так это называется, когда закон будет окончательно принят, сформирован, подписан президентом, может, он будет по-другому называться. Ну, понятно, против всех этих штучек. Ну, и уж тем более против однополых браков, которые у нас быть не может, в Конституции написано, что брак – это союз между мужчиной и женщиной. Ну, нам не до этого, собственно, не до критики даже. Наши радиослушатели, православные люди, они, так сказать, этими гендерными штуками не балуются. Если балуются, там один человек на миллион, и это не тема для обобщения, для передачи. Но сказать, что у нас нет разводов, и даже среди православных людей, нельзя. Разводов у нас много, браков у нас в стране мало. Мальчики не хотят жениться на девочках, хотя невесты в храме есть. У нас об этом были передачи. Но вот о крепкой семье, о том, вернее, как сделать ее крепкой, и даже не столько крепкой, а все-таки счастливой, вот тут в чем вопрос. Ведь вы понимаете, о чем я говорю, и о чем мы говорили с отцом Михаилом в прошлой передаче, как бы, ну, первую часть, может быть, базисную, такую, ну, богословски громко будет сказано, но теоретически, вот, пытались раскрыть. Практика нам нужна, так скажем, православной жизни. Возможно ли вообще счастливая семья вне церковной жизни, кстати сказать, вопрос. Вот Лев Толстой, которого мы уже и как бы цитировали в прошлый раз, я имею в виду Анну Каренину, которая начинает, по-моему, мы про это говорили, ну, ничего, повторюсь, неверно. Он пишет, что все семьи счастливы одинаково, они счастливы по-своему, то он-то явил как раз своим примером жизненным обратное. Он был, так сказать, несчастлив в браке, несмотря на многодетность, вот скажем. Вот тоже не спасает. Так, спасает ли сейчас, вот вопрос. Может быть, да, о чем мы говорим в наших передачах. Ну, то есть... Проще говоря, счастливым быть нетипично, все наоборот. Если так не прикидываться, конечно, а откровенно рассказать на исповеди, в откровенной беседе, или товарищу, или собственному мужу, жене. Вот, особого счастья, ну, не всякой жене расскажешь, потому что потом получишь насчет того, что ты несчастливый, это опять скандал очередной, и опять тоска, а за окнами ледяной дождь, вот, и специальная военная операция. Вот как быть? Как сделать так, что, чтобы семейное счастье было вот, ну, ну если не, ну, не прямо вот основой нашей жизни, но, по крайней мере, стучалось к нам в дверь. И мы этот стук различали бы явственно. То есть в дверь нашего сердца. По этому поводу мы решили поговорить с опытным пастырем, многодетным отцом. Он был в наших передачах. Вот, чтобы продолжить эту тему и про Толстого, и без Толстого, это протоиерей Владимир Седов. Вот. Здравствуйте, батюшка, благословите наших слушателей.
Господи, благослови нас всех.
Да, вот вы поняли, о чем речь идет. Да, мы перед передачей с вами немножко поговорили, конечно же. Ну, вот вы счастливый отец и священник.
Это вы говорите или я вам сказал?
Я такого не помню. Да, ну, я так думаю, нет, мы с вами как-то говорили по поводу многодетности, и звучало так, что это хорошо. Вот, и ну, это делает семью, семейную жизнь, так сказать, наполненной. Как вы сказали, это придает ей ощущение такой настоящности. Вот, это, вот она теперь настоящая семья, потому что много детей. Когда нет совсем...
настоящие, конечно, и от счастья я не говорю, что я несчастлив, да. Но так вот сказать, что я счастлив, и сейчас я со всеми поделюсь рецептом, это такое самодовольство и самонадеянность, потому что счастье – это цель. В каком смысле? Если правильно понять счастье. Если понять счастье, пусть у меня все будет, чтобы у меня все было, чтобы у меня за это ничего не было.
Ну да, это другое.
Это одно счастье, да. Если счастье от слова «часть», и причастие, то есть иметь, быть с Богом. То есть счастье – это иметь участь с Богом, общую участь. Это, конечно, цель, чтобы счастье было иметь свою часть в Царстве Небесном. Вот. И к этому стремиться здесь, на земле. Вот вы же сказали, стучится счастье в дверь. Mm-hmm. Господь стучится, да? Я стою и толку. Он стучится в наше сердце, а сердце закрыто, потому что ищем счастье не в общении с Богом, а в чем-то другом. Вот. А в этом смысле, если такого счастья искать, то здесь все равно ты женатый, ты не женатый, в монастыре ты или где. Господь всем сердце стучится. И у святых отцов есть такое высказывание, что в любом положении есть спасающие, есть погибающие. Можно в монастыре погибать, а где-то там в тюрьме и на каторге спасаться. Это везде зависит от человека. Вот. Но какие-то практические такие моменты для семьи. То есть, если человек бездельник, он и семью по-хорошему не создаст, и один он будет вечно там заглядывать там, в рюмку, искать там оправдание своей слабости. Это от человека зависит. Вот. Но какие-то, конечно, практические моменты опытом я могу поделиться, если вы скажете, что конкретно. Вот. А воспитание детей, там, конечно, есть какие-то у него соображения. Вот, а да, про Толстого, да. Мне кажется, вот вы сказали, что тема «Семейное счастье». У него же роман такой «Семейное счастье». Ранний.
Но он малоизвестен.
Он малоизвестен, да, но он очень интересен. Очень, потому что он фактически, в нем силы своего творческого гения, скажем так, да. Он же был очень чуткий человек, как художник. Он самого себя там описал. Я описал весь свой крах будущий. Вы не помните это?
Нет.
Я нет, недавно я не буду случайно врать. На него наткнулся. Не, ну, хотя как не там, несколько лет назад, все же время так быстро летит. Меня просто поразило, меня поразило, что он просто предсказал весь свой семейный крах. Там просто вот такая же история, как там Левин тоже уезжает из города где-то в поместье, живет там, и вот герой этого романа спрашивает жену, тебе не будет там скучно? Она говорит, ты смотри, чтобы тебе скучно не было. И он увозит ее, жену свою молодую, увозит от развлечений большого света, а потом начинает там с крестьянками гулять и изменять то же, что с Толстым произошло, абсолютно. И семейное счастье. Он молодым это написал, но, наверное, уже после жизни будет все-таки, думаю.
Интересно.
Плохо я знаю его биографию.
Интересно. Ну вот вы начали с крестьянками гулять-то. Если взять «Быка за рога», у нас передача «Взрослая», о чем мы часто напоминаем, сегодня не напомнили. Да, от возраста женихов и невест, хотя Радонеж вообще слушают там 6 лет, так я понимаю, да, нет ограничений, но с 12, по крайней мере. Вот вы сказали, с крестьянками гулять-то, потом станет сам толстовцем. Это, конечно, не православие, мы знаем все. Вещь такая тоскливая и, так сказать, вообще-то антиэротическая, вот, прямо скажем, вот, приводящая, в конце концов, к иному взгляду на жизнь и на отношения между полом вообще. Как он пишет в одной из своих теоретических работ, вот когда человек избавится от, прям почти цитирую, от пагубного инстинкта продолжения рода.
Это про Кристофа Санатовича?
Да, тогда ему и не надо будет жить, потому что людям, а тогда они сделаются лучше, счастливее, что-то выше, вот так вот. Ну, с точки зрения православной, ну, просто маразм.
Ну, вот. Это просто подпадает под определение соборов, что кто гнушается, да, браком,
да,
и тоже,
да,
тот, тоже кто внушается мясом. Кстати, сейчас всякие веганы появились, там вегетарианцы,
веганы, да,
которые,
да, да,
не просто потому, что там для здоровья или что, они считают, что это вот именно как-то гнусно, грешно там и так далее. Вот.
Ну, это сектантство.
Да, да.
Конечно.
И это как вот,
это не
церковь
пост,
это отвергается, не несовместимое с христианским,
да,
учением.
Не пост, не подвиг, да, это... Да, так вот насчет крестьянок-то. Может быть, вот один из вопросов, я вот записал себе, который приводит к расстройству семейной жизни. Это, собственно, блуд. Может быть, он неизвестен одной стороне, но чаще всего жене. Вот. Мужчина ходит на сторону. Да, может, и не часто даже. Да, может, там и покаяться даже. Ну, даже, это я так предполагаю, ну, скажем. Священник тоже не скажет жене и не скажет, что он разводится. Правильно? Вот. Может быть, это приводит к... Вот оно невидимо для человека, то есть другой половины. Вот. А результат раскол, пусть и невидимый, но внутренние, так сказать, отношения все равно трещат. Может так быть? А коли не трещат, то наступает и все больше тоска, а жить продолжают. Вот такая схема. Правильная, нет?
Что, как сказать, грех против седьмой заповеди, одна из основных, да, причин.
Нет, не основных,
одна из основных.
Ну, разводы, конечно, да, мы говорим.
Сомненно, да.
Нет, но... не разводы, ну понятно, если все, ну, знают.
Разрушение семьи.
Разрушение, даже если она невидимая. Ну, для другой половины, скрыто, тайно.
Да вот. Что же там скрыть-то? Хотя скрывать.
Как?
Ну, я вот хочу скрыть? Сказать, вот что относительно статистики.
Да.
Мы сейчас к такому равноправию движемся, что сейчас и нередки случаи, когда и жена изменяет.
Ну, это реже вот. Все-таки, надо полагать.
А вот, ну, наверное, немножко реже. Вообще тут беда-то в том, что если человек приходит и священнику, я же обладаю, да, статистикой не полной, а только могу сказать, что приходят люди, но уже когда, если они каются и просят, это уже другое. А когда человек чувствует, что он падает в пропасть, хуже всего, что он и не думает из нее выходить. Он уже тянется туда и не ходит в церковь. Он уже не пойдет на Иисус. Он уже разрушит все, а потом только пойдет, когда разрушит.
Все разрушил.
Да. Вот. А насчет того, что скрывают, да. Ну, конечно, да. чувствует вторая половина, что что-то скрывает там. Вот. И тревогу чувствует. Ну, а что ж тут? Тут как раз этот вопрос примыкает к тому, что брак, как у нас в советское время говорили, это ячейка общества, да? И мы как-то думали, что это вот, ну, как всегда, это неправильно, потому что это какой-то материалистический взгляд на самом деле. И с церковной точки зрения тоже, потому что по правилам церковным, когда совершалось браковенчание, то на двери церкви даже как бы приглашение такое вешалось и оглашалось. То есть могли прийти все желающие, и когда вот этот происходит брачный испыт, когда там вопрошают, там жениха не обещался ли, но это, если кто-то из толпы скажет, вот он не обещался, значит, все это рухнет. То есть это некое такое общественное событие. Если все общество поощряет разводы, и с детства девочек воспитывают, и мальчиков воспитывают, точнее говоря, не воспитывают, вот, святости браку, его единственности. Вот, например, какая существует такая трагическая ситуация? Вот поздние разводы. То есть прожили вместе все молодые годы, потом, когда сообща, значит, перенесли все тяготы, достигли какого-то достатка, какого-то благополучия, какая-то юная охотница за чужим имуществом появляется, вот, забирает себе этого устоявшегося мужчину, вот, а его жену оставляют ни при чем. И у нас даже, знаете, если вы в Википедии наберете биографии каких-нибудь людей, то везде пишется «последняя жена». Вот.
Да,
а все
да,
предыдущие,
да,
как будто они вообще просто случайные какие-то.
Вот эти звезды, которые у нас-то поют, да, на эстраде, только, которые уехали,
то,
все, вот они
звезды,
все так обязательно.
Не только звезды, так пишут про кого угодно. Да, хоть про того же Михаила Афанасьевича Булгакова. Вот пишут, что вот его, это, значит, последняя жена, вот она последняя жена. А она, первая жена, с которой он венчан был, вот, она никого как бы и не интересует. Но это тоже такая черточка. А еще интересно, что считается, если поставить вопрос о том, что дети, родившиеся во втором, так сказать, там, если сказать, браке, будут иметь на себе печать незаконно рожденных, скажут, это жестоко по отношению к этим детям, да? А не жестоко по отношению к тем, да, к первым детям. Вот если бы они действительно были бы, имели бы такой-то титул, конечно, это жестоко, да? Но, может быть, задумывались бы тогда женщины, стоит ли разрушать чужую семью и свое счастье строить на чужом несчастье.
А вот почему-то не задумываются, мы очень часто...
А ну, потому что если это все увенчалось, закончилось, повенчали, потом еще в церкви повенчались, они пришли, показали паспорт, все, брак заключен, и все. Вот. Но сейчас мечтать, что вернулось какое-то законодательство в этом плане, это даже трудно себе представить.
Да, но потом, счастливы ли они? Мы сейчас говорим о несчастной жизни. Вот про этих самых охотницах за, так сказать, мужчинами за 50, обычно это бывает, живут-живут они, потом в 55 все наживают, мы уже говорили. Есть произведения, фильмы соответствующие, даже хороший, помню, очень давно был фильм «Мужчина в 50 лет». Вот это вот есть наши батюшки, которые строго относятся к таким... Вылавливают вот таких вот в основном мужчин, которые собираются, батюшка, вот тут у меня любовь, вот, полюбил подругу дочери, но это я так. Ну, в принципе, таких, все, они аспирантки какие-то, и раскалывают семью. Они, кстати сказать, никого не жалеют, это удивительно, когда православная девушка, вот, нападает прямо на заведомо, не на улице, не на танцах, а православного человека, вот я прям случай знаю, ну, прям прихожанина, да, заведомо ей женатого, хорошо, если просто прихожанина, не будем продолжать дальше, и спокойно, так сказать, действует. Он потом говорит, ну, как же, вот вы уже сказали примерно про детей, ну, не могу же я изменять своей жене, я лучше с ней разведусь, оставлю ее с двумя детьми. Бывает и с восьмью, есть такой случай, вот прямо на глазах. Вот это со мной, я буду честен, я женюсь на этой вот 25-летней прихожанке-аспирантке. Вот, а потом, счастливы ли они будут через 5 лет? Ну, будет 60, ей будет 30. Это будет счастливая семья?
Это у меня вопрос задается?
Да, 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 конечно.
По-моему, здесь
а кто знает, может, как раз счастье наступает таким образом?
Человеческая совесть настолько растяжимая вещь, что и могут быть счастливы, если понимать счастье как-то, у меня пусть все будет, ничего, и будут еще думать, что прикрыли это злодеяние так сказать, таинством и добьются разрешения венчаться. И вполне себе будут думать, что они счастливы. Ну, где-то там червячок, может, где-то в глубине души и будет там скоблить. Вы знаете, насколько удивительно? У меня был случай, конечно, я имен не называю, что пришел человек и говорит, что вот поехал в паломническую поездку в Святую Землю, в Иерусалим. Раз святая земля, то там все свято. И вот там влюбился, значит, в другую молодую паломницу и бросил жену, и вот, значит, с ней, так сказать, там...
Ну, вот это жить. Вот тот же случай, паломница. Вот.
А где
его? Благочестиво.
На святом месте. В святом месте все свято. Вот, вот сказать, такая отговорка. Ну, что здесь сказать? Это вот то же самое, вот, что совесть-то, она... Мы говорим совесть, голос Божий в душе человека, да? Но ведь это надо ее очищать постоянно, эту совесть, чтобы она действительно звучала. А если допустить такое усыпление совести, то очень легко за голос совести принять голос вот,
совсем,
вот,
другой.
Совсем другой, который тебе нашептывает, все, что все это можно, раз тебе грехи там отпустили, раз ты покаялся. Ведь покаяние означает оставление греха. Если человек пришел и сказал, значит, вернись своей жене, раскайся, еще если примет она тебя. Вот. Ну, он может так себя вести, что и не примет. Понимаете, все можно сделать. Вот он может жене изменить, а потом еще избить ее, например, еще злобой исполнится. Ну, тут пример даже пророка Давида, так сказать, вот 50-й псалом.
Да.
Так сказать, тут вопрос в том, что в конце концов будет, вот в чем вопрос. Потому что человек может самые страшные какие совершить и покаяться. Понимаете, а может особо грехов не совершать, но и не каяться.
Ну, и не каяться.
А ведь покаяние что? Это стремление к Богу. Вопрос в том, что... Начнется у него стремление к Богу, когда он поймет, что общение с Богом дороже всего. Дороже любого положения, дороже любого мнения о себе, что он на любой позор готов. Ведь там встать на площади, как Раскольников, это не для того, чтобы, знаете, такой экзибиционизм, подвиг я совершу. Нет, это для того, чтобы, что действительно ему уже все равно, что о нем подумают. Только бы Господь простил. Потому что человек это такой актер, такой артист, что он может ради театрального эффекта что угодно сделать. Тем более наше поколение селфи, когда все себя только и сфотографируют в любом виде, прыгают там. Готовы даже, я слышал, что самоубийство совершают на камеру,
да.
Для того, чтобы прославиться.
Сами?
Да.
Или
да.
Подбитые вот сайтами, о которых мы говорим, молодые
нет,
люди
сами.
Там смотрят.
Ну, слышал такой случай, да. Один там, либо несколько ночи читал об этом. Ну, а что же в этом удивительного? Если раньше рыцари, так сказать, там, на смерть совершенно спокойно шли ради прекрасной дамы, это форма такая аберрации сознания. Человек это очень такая... Вот это не створи себе кумира Западь, она очень важна. То есть ради кумира человек может совершать такие вещи, которые в нормальном состоянии он даже и подумать не может об этом.
А, кстати, сказать, ну, селфи, сайты «Синий кит», вся вот эта вот история, тут еще наркотики и разные вещи там... Это да.
Но это уловление каких-то молодых неопытных.
Вы сказали про рыцарей. Значит, целая эпоха. Рыцарь должен в куртуазные времена и до них идти вот на турнир и погибнуть, возможно. Они не все были смертельны ради той самой прекрасной дамы. Или нет?
Вы знаете, я сейчас боюсь, что я влезу в такую...
Надолго уйдем.
Нет, дело в том, что такой обыск, где я не компетентен, но мне кажется, что...
Просто там... интересно, я не готовился к этому вопросу, просто действительно.
Я тоже как... не готовился, поэтому говорю то, что, о чем думал заранее. Где-то я читал, что вот где-то в этих самых рыцарских описаниях их, значит, подвигов ради дамы, вот такой эпизод, когда один рыцарь влюблен в свою прекрасную даму, она сидела на балконе, окруженная своими, значит... другими дамами, а он, значит, облачился в одежду скорби, поскольку он изображал, что он страдает по ней. Uh-huh. Значит, и перед ним шел длинная процессия пажей, которые несли бархатную шкатулку, в которой лежал его вырванный ноготь. Он себе ноготь вырвал, положил на эту самую бархатную шкатулку, и вот нес ее с видом скорби, что она к нему там немилостива. Вот. Ну, что это такое было? Целая культура такая была. Откуда она взялась? И насколько она была христианство, там вообще близко, кажется, нету. А тем не менее, мы воспринимаем слово рыцарство, как будто это...
Ну да, вот сейчас что... рыцарей нет, говорят.
Ну
так,
да.
Да. Эпоха рыцарства прошла. Где же они, наши но рыцари, это, вдыхают это, женщину во
сна? Конечно же, это не христианские отношения.
Язычество
это кумир, конечно. Женщина — это кумир. Это кумир. У меня вообще подозрение, что это какое-то влияние матриархата в Западной Европе, где вот у кельтов же был матриархат когда-то, говорят. Угу. Вот это у меня такое подозрение, но профанское такое, я не специалист в этой области.
А кельтам-то, да, их давно
нет. И вообще, да, их нет. Но почему-то у них женщина в западном мире действительно как-то надо давлеет на мужчины и стремится давлеть. А тут же это все идет. Вот на Востоке строгий патриархат, мы где-то посерединке. У них, так сказать, там, ну что, у них до сих пор мусульманство, один муж, несколько жен, и они спокойненько там не ревнуют, не завидуют.
И не разводятся. И, наверное, не мучаются внутри-то.
Я думаю, что женщины не мучаются. Женщина вообще создает мужчина, вы знаете.
Вот, ближе к нашему
теме. Все вот эти самые романсы, да. «Ехала домой», это мужчины для женщин писали. И женщина, я не говорю, что это не трагедия, когда муж заменяет, потому что Господь сам сказал, что сотворил мужчину и женщину, сотворил их. То есть Богом заповедано, вот, моногамия, Богом заповедано, Адам и Ева. Да? Вот. Но исказить ее, создаться вполне стабильная ситуация. Она существовала в человечестве, у всех язычников жен покупали, женщина была покорной, семьи были крепкими. И женщина смирялась с этой участью. А Господь дал нам очень трудное задание. Он дал нам задание, чтобы женщина добровольно слушала своего мужа. Добровольно, не из-под палки, а это очень трудно, не из-под палки. Общество помогало тоже, хотя и христианское общество, но вот «Домострой» это же была книга христианская.
Да, конечно.
Вот. И общество помогало. Даже вот взять того же Толстого, Анну Каренину. Нас в школе, как в советское время учили, что все были лицемерами, все сами имели какие-то на стороне там романчики, а вот Анну Каренину осуждали. И это, мол, плохо. Угу. Вот, а на самом деле это хорошо, что ее общество осуждало. Общество осуждало. Потому что она это удерживала. Ну, ее это не спасло, конечно, как мы знаем, в результате. Но кого-то это может спасти. А когда общество одобрительно это смотрит...
Ну, сейчас проповедуется серийный брак, свободные отношения в браке. Свободный брак называется. Очевидно, это гостевой, свободный, а теперь уже и серийный.
Поэтому тяжело, да. Тяжело, просто, конечно, девочкам тяжело смиряться. На ней подружки начинают, что ты как дура там своего слушаешь. Вот я как свободно живу. Тяжело, а женщина все-таки существо такое, более поддающееся влиянию.
Но, по-моему, отец, так сказать, Владимир, наверное, да, хотя по виду многие выглядят твердо. Трудно сказать, мужчина не женщина.
Ну, смотрите, после мужчины. Революции храмы были более полны женщин. Когда были гонения. То есть дореволюционная закваска, женщина была более, так сказать, как-то традиционной.
Да, она и все советские времена-то была, да. До
возрождения. А вот когда пошли снова в храм, пошла уже молодежь, то сначала даже юноша было в каком-то смысле даже больше в советское время, помню, в храмах. Девочки, вот они как в комсомоле были воспитаны, они держались этого. Потом женщина все равно ей свойственно идти за мужчиной. Поэтому, конечно... Самая большая ответственность на тех, кто в наше общество, все эти маркетологи, которые просчитывают эти варианты, несут эти и проталкивают эти идеалы. Они, кстати, и женщин находят, конечно, которые это двигают.
Да, ну вот у нас вопрос-то ведь сейчас мы заговорили-то бодро о возможности, причинах измен, разводов. А ведь человек-то, ну, не совсем уж пустой, в смысле нравственности и совести, вы сказали о голосе Божьем, о совести, все равно может взять, я, правда, сам начал с этого, не является это причиной, ну и изменить, а потом взять и развестись. А чего он скажет? Да вот, как еще и при советской власти и сейчас, какова причина, спрашивают там в ЗАГСе, в других дверях с той стороны, где они записывают бракосостояние, разводит, причина. Все одна, не сошлись характерами. Что это значит?
Насколько вот нам, значит, вот нам бы как бы... Заявление подано, его рассматривали.
Ну, раньше там, спрашивали, да. Причину. Но это и сейчас тоже. Ну, не сошлись характерами. Что это значит такое? Что значит не сошлись характерами? Вы понимаете, вот мы что хотим выяснить уже во второй передаче. Может ли, возможно ли семейное счастье, пусть отдельными путями, потому что в основном всем хочется сделать так, ну, человеку, который все-таки живет, да, как сделать так, чтобы жена была повеселее, понимаете? А она все невеселая. Вот.
Ну, понимаете, о чем вот речь идет? Пришли к тому, что счастье – это то, что цель. Счастье – быть с Богом, да? А стремиться к Богу – это, значит, вот как вот. Сатана нам, так сказать, грех показывает привлекательным и сейчас. охранить память о той благодати, которую мы когда-то испытали, что Бог есть, и помнить об этом. Да, ведь в этом, собственно, стоит духовная жизнь. Антоний Великий говорил, что все беды от беспамятства. То есть человек пришел к Богу, когда-то ощущал именно общение с Ним. Потом наступает время какого-то испытания. И Господь проверяет, хранит человек верность. Но тут вот на него наваливаются искушения, всякие испытания. Вот если напоминать себе об аде, как святой отец говорит, держи ум в аде и не согрешишь, да? Mm-hmm. А песенку поют, что я душу дьяволу продам за ночь с тобой, понимаете?
Да, да,
поют.
Да. Значит, каждый поют, день по радио в машине, да.
Каждый
да.
день, да?
Но ну, очень это, часто, это популярное правда, достаточно.
Но это какой-то да. фильм был какой-то, это какая-то была
да, это
экранизация
же,
Гюго да, или это, что-то, да?
Да это этого, это мюзикл, вот.
Но это по Гюго, нет?
Да, по Парижской Богоматери, да, собору. Извините. Вот, да?
Вот, так что что должен делать человек, неважно кто он, мужчина, женщина, напоминать себе о том, что да, будет суд, да, будет. И, но тут, конечно, один страх, вот себя в этот страх, так сказать, там погрузил, а он все равно улетучивается. Прибегать к помощи, конечно, таинству. И надо, ну, есть у меня случаи, когда приходят, редкие случаи, когда приходят оба супруга. Знаете, есть, вот были...
Нет, вот прямо, и что говорят?
Мудрая женщина, которая... Ну, ну что говорят? Ну, говорят то, что вы говорите, что узнала случайно или узнала что-то. Если женщина, помимо того, что чувствует страшную рану от этого предательства, все-таки находит все силы думать не о своей этой боли, да, вот приводит, ну, смотрит на него как на согрешившего, там, нашкодившего, да, и начинает вдвоем спасать положение. Но опять-таки это не факт, что брак сохранится, потому что женщина должна в ощущении относиться как к ее как главе, который... руководит ее к Царству Небесному. Он глава семьи. То есть она должна ему доверять. Как она может доверять ему, если он оказался... Он
изменник.
Не сильный пол, а слабый. Он оказался слабым.
Ну, это один из аспектов, который приводит к развалу. Я, собственно, сам предложил его с самого начала-то. Да, вот ежели не является...
А есть
ли...
такие, вот простите, да. действительно, есть такие случаи, когда нет никакого адюльтера, ничего, а просто настолько не сошлись характерами, что просто, и уже довольно возрастные, так сказать, mm-hmm. уже, так сказать, там никакие, не тянут на сторону никакие страсти, а вот просто не хочется именно смирять свою гордыню и друг другу приспосабливаться.
Mm-hmm. Ну вот вопрос у нас, батюшка,
я
только хотел телефон объявлять, полпередачи прошло, да, вот звонок, говорите, пожалуйста.
Алло, добрый вечер, уважаемая Москва, Надежда. Вот
спасибо.
По поводу темы этой, знаете, ведь, ну, вы тоже это наверняка знаете, что в деревнях раньше в старину говорили о муже, которого девушку выдавали замуж. Любишь ли ты его? Она говорила, жалею. Это уже была большая честь, быть замужем, растить детей, вот, вести хозяйство, это уже была великая честь. Но что касается сердца, конечно, сердце не прикажет, и женщина может полюбить одинокого замужнего мужчину, и мужчина замужний, женатый мужчина, и мужчина замужняя женщина. Ну, как в той песне поется, да? Его я видеть не должна, боюсь, ему понравится. С любовью справлюсь я сама, а вместе нам не справиться. Надо нести в себе эту любовь всю жизнь и терпеть. Попадаться на глаза. Спасибо.
Это вы хотели вопрос задать или свое
Нет, ну, мнение.
Ну, мнение. Да, но мнение, конечно, очень наивное. Вот в сердце любовь. Да это не любовь, это страсть. Если человек смотрит на это как... И вот, к сожалению, у нас наша культурная, так сказать, как составляющая такая, вот всякие так, песенок романсов, она очень такая часто бывает лукавая. Это не любовь, конечно. И человек должен понимать, что это не любовь. Это действительно греховная страсть, и надо с ней бороться.
А вот так если... нет, ну, а так нам позвонивший...
Сердцу не прикажешь.
Нет, как? Надежда говорит, она песню... Нет, она песню просто...
Нет, она сказала, сердцу не прикажешь.
Да, не прикажешь, но при этом надо сдерживать свои страсти. И в этой песне, и она это утверждает, быть-то может что угодно случиться, но видеться не надо. Надо удержаться,
ну, да.
отвернуться и уйти.
Да, там есть такой...
Да, в общем-то. Тут,
да. А, нет, тут... в этой песне-то там, да, там более-менее...
А, песни-то, конечно, легкие, но жанр. Но все равно там...
Ну, просто она, Надежда, сказала, что сердцу не прикажешь. Если мы так будем рассуждать, да мы должны себе приказывать, понимаете? Мы должны себе приказывать.
Вот она о том и говорит. Не видеться, отвернуться, приказать.
А не приказать не думать,
впустить свое сердце.
Не думать о ком-то, да. думать о том, о чем надо думать. О Господе, о своем долге.
Да, ну вот, дорогие радиослушатели, вы слушаете, собственно, половина прошла уже передачи «Любовь и верность». Передача о семье, насколько знают большинство слушателей. У нас в студии протоиерей Владимир Седов, Валентин Лебедев с ним беседует. Мы говорим в продолжении прошлой передачи, и сейчас, чувствую, все не расскажем в наши трудные вот сейчас времена и годы, вот, особенно вот в этом году, о сохранении семьи. Но хранить легче, когда люди счастливы. Я коротко сейчас, да. Вот мы приходим к выводу, что люди не всегда, и православные тоже, счастливы, хотя бы умеренно, потому что начали мы с высоких, что такое счастье, быть причастным, но хотя бы довольны друг другу, особенно когда есть дети, дети вырастают. Ну вот, как бы сразу перешли к верности супружеской, которая, если она нарушена, может быть причиной для распада. Но есть еще и другие, как бы, вот, ну, причины, да, тоже, которые разрушают семью. Что значит, говорят, скучно, не скучно, вот мы сейчас дошли, до сердца не прикажешь-то. Вот, вот уже из этой области, как сделать так, чтобы не скучно-то было? Вот я сам спросил, а может быть, так, как бы, и глупость какую-то, вот у вас, отец Владимир, как сделать так, чтобы жена повеселела? Ну, наверное, может, сейчас отвечу прямо сразу тем людям, которые, нашим слушателям, которые могут позвонить в передачу по телефону 8-495-8-495, Москва, 959-5939-959-5939. Как это сделала Надежда? Что, ну, может, и сам виноват, что жена-то не веселая. Может быть, об этом, наверное, думать надо или не надо? Отец.
Так вот, я хотел сказать, что сердцу не прикажешь. Это уже тогда, когда ничего не делал до этого. Понимаете, то есть люди думают, что любовь – это что-то, приходящее извне. И охватывающее, как какой-то вихрь налетел, как убийца из угла выскочил с ножом. Как
это интересно.
В романе. Да. Знаете, а вот если спросить, много ли замужних мужей и жен просят о том, чтобы у Бога, чтобы он дал нам любовь к своей супруге. Потому что любовь – это дар от Бога. Любовь – это сила, которая от Бога исходит. То есть, вот, конечно, когда влюбится там юноша, он просит там, как-то молится, или там девушка полюбила ее. А когда уже выйду замуж, все, как будто любовь в кармане. А без труда, так сказать, это разрушается, ну, скажем, здание, да, и, а потом возникает страсть уже на развалинах. Надо, если появился, если бы Анна Каренина, когда ей там не нравился ее Каренин, да, и раздражало, как у нее уши шевелятся, да, если бы она молилась у Бога, чтобы Господь ей дал полюбить, и образ. Вообще мы любим тот образ, который перед нашими глазами. Почему мы должны читать Евангелие, читать молитвы? Если образ Христа будет перед глазами, то любовь к Богу будет возрастать в душе. Это плод большого труда. Но также надо просить, чтобы любовь была и к тому, с кем мы общаемся. Вообще, любить надо любого человека. И начальника на работе надо любить. И подчиненного надо любить, который раздражает. Потому что отсутствие любви, это вызывает пустоту, куда влезает сатана. Святое место пусто не бывает. А если сатана влезет в душу, то уже все. Мы уже будем делать то, что он от нас хочет.
А вот, отец Владимир, вот тут не по телефону, а прислали по компьютеру, принесли письмо, значит, оно достаточно длинное. Но оно сводится к тому, что родители, ну, о чем мы говорили в наших передачах раньше, должны готовить своих детей к браку, рассказывать о нем, воспитывать должным образом. А сейчас, ну, я как бы выжимку, а сейчас родители сами, вот мы о чем мы говорили, не знают, как и что должно быть в браке, в семье. Что же они при этом могут рассказать и дать своим детям, будущим мужу и жене? Действительно. Уже выросло поколение, которое само не может.
Многие, почему так?
Знают.
Зачем уж так?
Нет,
люди,
не так.
Знание – это не то, что человек может сформулировать. Все люди хранят даже бессознательно какую-то традицию, вот. А я просто хотел дать практический совет вот, о любви к детям.
Да.
Вот любовь, вот я говорил, что образ, который мы держим перед глазами, он делает нам дорог. Да, вот мы, Господь должен образ обновлять. Да, молиться о том, чтобы нам Бог дал любовь к супругу, к детям. В чем любовь к детям выражается? Не в том, чтобы по головке гладить, вот, а в том, чтобы тратить на них время. общаться с ними. Вот я вот могу посоветовать такое. Вот в семье мы это делали. Вот ложатся дети спать. Вот маленькие, когда еще маленькие, воспитание детей с детства начинается. Нам хочется быстрее их там от них отделаться и пойти на кухню посидеть поговорить.
Да.
Редкое время. А потратить там полчаса на то, чтобы прочитать им что-то перед сном, полчаса, даже 15-20 минут, это достаточно. А что читать? Я могу сказать, чтобы не выдумывать. Есть такая замечательная книга, автор Дмитрий Ростовский. «Жития святых Чтимения». Сейчас можно даже не покупать, раньше было там тома такие. Сейчас можно в любом приложении, которое православный календарь, «Жития святых на этот день», или на сайт там православия.ру зайти. Просто читаете детям перед сном «Жития святого» на следующий день. И вы с ним общаетесь, с ребенком, и вкладываете в него, и любовь к нему проявляете, потому что Господь все видит. Если мы время тратим на ребенка, и будет уже связь с ребенком, а ребенок – это часть второй половины. Будешь любить ребенка, и будешь любить его отца или мать больше. Вот этот труд ежедневный, он будет помогать сохранить семью, я думаю. А если сердце пусто, то оно действительно увлечется любым пролетным образом, и потом, скажем, сердцу не прикажешь.
Да. Вот замечательно сказали, что любить детей, это, так сказать, это тратить время на них. Это сложно, да. Проще что-нибудь подарить. Вот, чтобы отделаться, так сказать, внутренне.
Так вот для этого, говорят, вот отдали там православную школу или что-то, или воскресную школу.
Чтобы самим ничего не делать.
Чтобы самим ничего не делать,
да. Ага. Ну да, действительно. То в одну школу ходил, а тот еще и в гимназию православную. Ну совсем ничего делать не надо уже. Все сделают педагоги, так сказать, священник,
если, который там духовник. Если разрушается связь поколений, вообще родители – это существа, которым ребенок больше всего доверяет, если доверяет. Конечно, я не беру такие случаи, которые все-таки есть, встречаются. И такие случаи описаны даже. Вот Варвара, великомученица, да, Диаскор, язычник, ее отец. Вот если так следовать по схеме, да, вот слушала бы она своего отца, и Диаскор бы ее воспитал, так бы язычество воспитал. Однако она со стороны узнала истину христианства. Но мы все-таки, поскольку передача православная, и говорим для православных родителей, то мы исходим из такого предположения, что...
Мы живем православно,
да,
в мире, в семье,
что верующие родители хотят воспитать верующих детей. К счастью, у нас сейчас государство не навязывает противоположной идеологии. А было время совсем очень недавно, когда вмешивался непосредственно. То есть в школе ребенка, дома ребенку говорили, есть Бог, есть его заповеди, а в школе говорили, Бога нет, и нет жить надо заповеди для другого. Вот. А кто знает, не повернется ли это еще как-то. И в другом обществе, мы же сейчас не ориентированы, только вот Радонеж-то, наверное, выходит по всему миру, где-то есть, наверное, такие... страны, где...
Вот, да, по всему вот, миру мы,
да, надеемся. Так вот я хотел сказать, что связь детей с родителями, родители не должны не только маленьким детишкам читать жития святых перед сном, пока они там... Ну, это какой совсем детский возраст.
Да.
А когда дети подрастут, родители должны не жалеть времени, чтобы рассказать им о том, что было в их жизни, чтобы рассказать, как это было.
В их жизни родительской?
Конечно, да, чтобы дети знали... Чтобы им не внушали, даже, что они вообще непонятно откуда взялись, от укров каких-то древних произошли.
Ну, это да. А вот звонок нам поступил, отец Владимир, тут люди ждут. Да, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я Ольга, и извините, немного с опозданием. Хотела бы поздравить всех с сегодняшним праздником Матронушки Московской. Всем здоровья.
Спасибо.
Здоровья и спокойствия. И, вы знаете, я хотела бы позволить себе и получить, может быть, какие-то ваши комментарии, буквально дословно зачитать из книги «Мудрые советы ищущим спасение» Феофана Затворника, где он пишет о счастье. Вот желание счастья совсем не лишнее слово. Весь свет борется из-за него. Надо только так оговорить. Желаю, чтобы не прекращалось чувство счастья. А в чем оно? Это решить, чай не удалось еще никому. И те, кои всегда живут в Господе, не всегда счастливы. На земле не было его, и не бывать ему. Это Бог даст в другом образе бытия. А здесь без хрена и редьки нельзя. Спасибо.
Спасибо вам, Ольга, спасибо. Ну, что скажете? Ну, получается, что
нет,
как бы...
Вот, нет, никакого противоречия нет.
Святитель говорит,
да, нет, что... Нет, дело в том, что, понимаете, мы просто рассмотрели две крайности, да, вот одно счастье, чтобы вообще такое, вот земное удовольствие, да, а другое счастье – это высшее счастье общения с Богом. Да? Вот. Путь к нему, конечно, полон тернии, да, и хрена и редьки, как Феофан Затворник говорит. И, конечно же, настраивать детей на счастье – это никогда раньше не настраивали. Никогда раньше не настраивали. Детей воспитывали в строгости. Вот, и не было даже таких широких улыбок. Вот, вы знаете, у нас даже в обществе появились сейчас улыбки на американский манер. А я прекрасно помню, еще когда все эти вот журналы с белозубыми американскими улыбками казались чем совершенно нам чуждым. А интересно, что есть такой фотоальбом дореволюционных русских цветных фотографий. Я забыл его автора. Помните, он из России был вывезен. Сейчас в России Конгресс содержится. Один из первых цветных фотографов.
Цветных
первых? Да, в России был снят. Вылетел он мне из головы. Ну, кто-то из читателей, слушателей наверняка подскажет. У него двойная фамилия такая. И вот интересно было читать, поскольку он сейчас хранится в Америке, в библиотеке Конгресса. Там американцы говорят, почему это у русских такие мрачные лица? Там никто не улыбается. Но интересно, что если посмотреть фотографии американцев той эпохи, переселенцев, у них такие же были лица. Это потом пришла вот эта культура потребления. Улыбайтесь шире, больше покупайте, платите налоги. То есть человечество очень быстро изменилось на самом деле. Люди были религиозны по всему миру, повсеместно. Я ни о ком счастье не думал, я думал о том, как просто себе на жизнь заработать. Жили в труде, в бедности, создавали, как какой-то арабский шейх сказал, что знаете, трудные времена создают сильных людей, сильные люди создают хорошие времена. А хорошие времена создают слабых людей. Поэтому мой дедушка ездил на верблюде, там мой папа там на лендровере, вот, а мои дети будут снова
на верблюде. Да, печально.
Люди были суровыми и к детям в том числе. А я еще думаю, я уже говорил, кстати, об этом как-то, что когда мы своих детей слишком балуем, то они потом несчастливы в своей семейной жизни. Потому что то, как мама с папой баловали, вряд ли будет баловать.
Так вот мы ближе, так сказать, отец Владимир Седов к нам пришел, мы говорим уже вторую передачу о семейном счастье, возможности, невозможности, как это понимать. Мы не будем счастливы, вы сказали. Вот, говорим мы это на радиостанции «Радонеж» в передаче «Любовь и верность». Вот Валентин Лебедев беседует с отцом Владимиром. По телефону нам народ звонит, записки пишет 8495-959-5939 по интернету 959-5939. Так вот, мы к семейному счастью. Дети вот не будут в семье счастливы. Вот уже эти времена-то хорошие наступили, как бы. А разводов-то 2 из 3. Вот. А на Западе уже просто вообще какие-то там просто брак отменяют. Ну, не везде. А еще недавно были совсем религиозны. Не все знают, но в Германии вообще женщина, например, устроится на работу до 57-го года, просто точно знаю, не могла без разрешения письменного мужа. В Америке тоже женщины не работали, жили по 5 детей. А сейчас 1,2, 1,4, у нас 1,5. Только во Франции 2, а нужно 2,6 для воспроизведения. Все замещают мигранты, крепкие мусульмане. Европа-то кончается, закат-то и конец наступает. Христианская. У нас тоже ведь не так весело. Вот как сделать так, чтобы жизнь-то была лучше, как товарищ Сталин говорил, и веселее в семье у себя?
Ну, все-таки. Я, например, нет, когда наискую женщину, да, всегда говорю одно и то же. Я им всегда стал примером мусульманок, которые у нас у всех сейчас перед глазами, и иммигранты трудовые, и все, и мы видим, что у них много детей, и что вовсе мужьям их не идеально, наверное, не лучше, наверное, наших там. Но если ее покупают за Колым, да, и она изначально воспитывается с детства, так что она слушается мужа, ну, грубо говоря, из-под палки. Конечно, никто там с палками сейчас не бьет, но, тем не менее, сознание такое, да. А нам Господь дал удивительно, можно даже сказать, ну, вот мы уже говорили, что, вы говорили, что в христианской Европе там семья никакая, и у нас тоже уже почти никакая, да. Ну, или плохо у нас дела. Потому что Господь дал свободу. А из-под палки легче струшиться. Вот я женщинам просто говорю, что вот внушайте сами себе, что вы слушаетесь мужа добровольно, но слушайтесь. Так же, как монах идет в монастырь добровольно. Невольник, не богомольник. Вот муж ваш игумен. То, что говорит муж, это воля Божия. Вы говорите по много раз в день, да будет воля твоя, молитва Отче наш. А в жизни руководствуясь принципом, да будет воля моя.
Да, действительно, вы правильно говорите. Вы слышите? Это действительно так.
И еще одно. Я вам скажу, что, например, монастырь, это там главное спасение души и победить дух своеволия, который есть бес. И желание главенствовать, это тоже бес, потому что он захотел быть вместо Бога, единица. Он хочет быть на первом месте всегда. Вот. И вот когда мысли такие, муж не прав. Как же я должна его слушать, если он не прав? Но если монаху кажется, что игумен не прав, он что-нибудь говорит, давай делать иначе. Ведь монастырь не для того, чтобы там больше урожая в подсобном хозяйстве получать. Монастырь, чтобы победить дух своей воли. В монастыре, пускай будет неправильно, но бес в семью не пустишь. А пустишь бес, не пустишь, дети будут, говорит, ты, мама, не права. Зачем ты мне говоришь мыть посуду, когда правильно сейчас посмотреть мультик там, или там поиграть? Mm-hmm. Если мы примером показываем, что можно говорить, что ты не прав, ну, это трудно, конечно. Трудно, потому что не из-под палки. Но это надо делать, если мы хотим, чтобы действительно воля Божия. Кстати, тоже Толстой, по-моему, живи не так, как хочется, а как Бог велит. У него есть какой-то... Он же писал нравоучительные...
Писал, да.
Для народа.
Так, да. Да, создал толстовство, написал, да, вероучительные различные труды.
Поэтому наши все призывы и филиппики тоже мало к чему приведут. Но, конечно, если действительно, знаете, это все вот такие вот радиовоззвания, вот женщины многие отходят с благодарностью, даже спасибо, говорят, что...
Вот. Ну, женщина же хочет быть, как говорят сами женщины, замужем именно. Ведь это все вот эти вот феминистки придумали, как плод развала, собственно. На самом деле, как читают женщина многие, это просто невостребованные женщины.
Слабый пол,
да.
Немощный сосуд. Поэтому сатана нападает на нее и вот ею крутит. Что он у тебя неправильно делает, а я лучше знаю, как его. Женщина начинает руководить. Мужчина уступает. А как он не будет, как он будет не уступать? Как он будет не уступать?
А вот как? Вот вопрос нашей передачи. Как не уступать? А главное ведь нет. Может не уступать, каждый не ругаться. Что да, со многими и происходит.
Да, конечно.
Ругаются. А уступил, что будет? А вот говорят, вот это не надо. Оставь ее в покое. У нее гормоны. Вот есть такое. Как бы. Ну а что вообще с женщиной ругаться? Это бессмысленно. Смысла нет. Вот я прочитал,
знаете,
услышал.
Я вам скажу.
Пройдет час, будет все в порядке. Так вот, ругаться или нет?
Вы меня позвали как эксперта, я полностью вот сдаюсь, я не знаю. Потому что вот, например, отец Дмитрий...
Одолеть женщину нельзя.
Отец Дмитрий Дудко, вот, да. Которого вчера был день хиротонии, вот мы с вами говорили.
Отец Дмитрий Дудко
62
покойный
года.
Уже, да, человек.
Покойный, замечательный, да. Батюшка. Да.
Отец Михаил Дудко, который был на нашей прошлой передаче.
Да, его сын, да. Отец Дмитрий всегда говорил... Я много раз услышал, когда приходил, муж жаловался на жену, не слушается. Он говорил, ты голова. Голова отвечает за то, куда ноги идут. Или нет? Вот. С другой стороны, вот я, значит...
Нога болит, знаете...
Мне далеко, да.
Не очень пойдешь.
Я поэтому на женщин нападаю. Я им говорю, женщине, что на 90% от вас, на 99% зависит атмосфера от вас, семья. Вот. Но с другой стороны, ну что значит нападаю? Действительно зависит. Но мужчина, если он действительно распускает вожжи куда-то, непонятно куда, пришел с работы, телевизор смотрит, газету читает, там пиво пьет, ну что тогда будет, ничего не будет.
Но ему как бы тогда...
Он же сильный.
Спокойнее, понимаете?
Он должен взять на себя. Еще тоже вот я вот говорю, что мужчинам говорю, да? Вот, сам не выполняю, но говорю, что... Что такое сильный пол? Вот несет твоя жена мешок. Это чего мешок? Своих скорбей, своих грехов. А что Христос делает? Он берет чужой грех на себя. Он взваливает на себя этот мешок и несет. Он сильный. Христос – это самая большая сила. Колоссальная сила под видом, не под видом, и смирение в том числе. Но вот образ этого смиренного Христа – полюбить. Понять, что это сила. А не Ван Дамм и не Шварценеггер сила. Не Супермен сила. Понять это. Это нужно воспитывать в себе, это чувство. Потому что если мужчина будет смиряться, а женщина тоже скажет, ты слабак. Ну, в общем, надо, сильный мужчина должен за все чувствовать ответственность и брать ответственность на себя. Вот. Но если женщина не слушается, и она так воспитана, и все общество ей говорит, то очень трудно ему будет. Надо сообща как-то. И, конечно, чаще в храм ходить и чаще просить у Господа силы победить свои грехи. Ну, собственно говоря, это грехи-то. Адам же ленив был, правда ведь? Ну, зачем я... ему? Ева принесла, он сказал бы, что ты мне приносишь, принесла-то это тухлое яблочко, понимаешь? Вспомни о Западе. Он взял, съел. Но она же первая полезла его пробовать. Так, так и сейчас продолжается. Мужчина машет рукой, а? То есть запускаем, и болезнь развивается.
Да, отец Владимир, запускать нам не нужно. Да, тема бесконечная у нас. Собственно, вообще, на самом деле, все годы вокруг этого. Хотелось поставить точку, как бы не точку в передачах, но о другом можно говорить, о третьем, тогда вот вернуться, как невесту выбирать. Вот все-таки хотелось, чтобы в семье было повеселее, а эта тема тоже бесконечная. Но поскольку семья-то это наш все-таки ячейка-то ячейкой, но что действительно так, но это и последняя крепость, как мы говорим, высокоправославные люди, то вот в эти трудные времена, конечно, братья и сестры, надо ее сохранять. Вот об этом мы сегодня, передача подходит к концу, «Любовь и верность», говорили с протоиереем Владимиром Седовым, говорил Валентин Лебедев, редактор журнала «Православная беседа», Ютуба «Православная беседа». А главное, вот сейчас выходит новый выпуск. Кто смотрит, на него будет ссылка в Ютубе «Радонеж», который надо смотреть само собой. Вот, да и вообще в интернете там, да, «Православная беседа» о главном в Ютубе. Вот, называется он «Пятая колонна на марше». Вот эта пятая колонна наших коллаборационистов-либералов разваливает не только государство, но разваливает, естественно, и нашу семью, и разлагает нашу личность, в том числе молодых людей. Вот об этом в целом этот Ютуб, «Пятая колонна на марше». Ну, за сим...
Давайте подведем итог.
Ну, одним словом.
Одним отец, словом. Да, мужья, да. Просите у Бога любви к своим женам. Жены, просите у Бога послушания мужьям. И тратьте больше времени друг на друга, на детей.
Ну, да. Спасибо вам, дорогой отец Владимир. Отец Владимир Седов. Благословите наших слушателей.
Благослови нас всех, Господи.
Да, да. Ну, до свидания, братья и сестры. Бог даст до следующих встреч по вторникам в это же время. Мир вам.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Уважаемые радиослушатели, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов», которая будет проходить с 14 по 19 мая в торговом центре РМ по адресу 1 Останкинская улица, дом 55. Это слева от центрального входа на ВДНХ. Проезд. Метро ВДНХ, дальше 2 минуты пешком. Время работы выставки-ярмарки с 11 утра до 7 часов вечера. На выставке-ярмарке будет представлено большое количество монастырей, монастырских подворий, фермерских хозяйств и многое-многое другое. Фермер Юрий Идеев, Святое Белогорье, приглашает вас в зал номер 15, место 139. Зал 15, место 139, фермер Юрий Деев привез на выставку замечательную мясомолочную продукцию и приглашает в свою секцию, ждет своих покупателей. Дорогие братья и сестры, радио «Радонеж» традиционно участвует в выставке-ярмарке «Звон колоколов» и предлагает вашему вниманию приемники для прослушивания радио «Радонеж» в хорошем качестве, также православное обозрение «Радонеж» – это газета, которая выходит раз в месяц. Мы с удовольствием установим на ваши телефоны, если они не кнопочные, приложение «Радонеж», по которому вы можете слушать радио «Радонеж» через свой телефон. Ждем вас в... В торговом центре РМ с 14 по 19 мая. Время работы выставки-ярмарки с 11 утра до 7 часов вечера. Проезд метро ВДНХ, 1 Останкинская улица, дом 55. Радонеж расположен в зале номер 11, место 116. Зал номер 11, место 116. Здесь же можно будет сделать пожертвование на нашу радиостанцию. Спаси Христос!